Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 мая 2025 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в чате нашего телеграм-канала «Вопросы к передачам». Вот вопрос от нашего слушателя Алексея. Недавно я стал общаться с одной кубинкой. Она переехала в Москву буквально в этом году. Когда я ее спросил, какое отношение у кубинцев к президенту и власти, она сказала крайне негативно. Вы знаете, вопрос длинный, поэтому я буду как бы отвечать на него по частям. Я действительно знаю Кубу очень давно, так я как-то посчитал в совокупности. Я прожил на Кубе более 2 лет. На эти 2 года разделены как бы на месячные там более или менее периоды в течение 20 лет, даже уже сейчас больше. Поэтому я как бы видел этот процесс эволюции Кубы в динамике. Первый раз я там побывал в 97 году, тогда страна только-только вышла из вот, режима особого положения, который был объявлен Кастро в связи с тем, что был разрушен Советский Союз, исчезла вся помощь, и, в общем, кубинцам приходилось там очень несладко. Ну, со стороны глядя, да. Я помню, у них такие автобусы были очень специфические, видом напоминающие верблюда чисто кубинского производства, конечно, так сказать, далеко уступающие по комфорту там даже с тем автобусом того времени российским, но тем не менее, которые использовались для перевозки, они, кстати, даже это были не в автобусах в полном виде, а такие прицепные вагоны, от чего, собственно, и форма 2 верблюдов, к тягачам, по-моему, канадского производства, да, которые их цепляли. Был такой момент. Потом, конечно, с течением времени там это все сменилось нормальными автобусами. Сейчас там все в порядке. Я просто говорю о том, что я видел как бы разные периоды. И более того, поскольку я приезжал на Кубу почти каждый год, то как бы эта эволюция год за годом, она была у меня на глазах. Поэтому то, что вот говорит эта кубинка, да, что отношение к президенту и власти крайне негативное, я бы охарактеризовал это так, что в целом мне вот Куба очень напоминает, ну, по своему менталитету, если угодно, так сказать, отношению людей, там, жизнь, работе и так далее, вот Советский Союз советского времени. И поэтому там есть некий процент такой, я бы назвал, бухтящей интеллигенции, которая была, кстати, в Советском Союзе тоже. И, собственно, не она знакома, мы ее знаем. Которая, значит, в себе внутри пестует какую-то такую внутреннюю оппозицию, оставаясь, тем не менее, работая на вполне приличных должностях, зарабатывая по кубинским меркам вполне нормальные деньги. Это есть. И мне эти люди известны, ну, такого рода люди известны, я с ними общался. Вот, по кубинским меркам они живут как бы выше среднего уровня. И среди них вот количество недовольных, наверное, есть, таких латентных, внутренне недовольных. Но далеко не все из них стремятся уехать за границу, как ни странно. Некоторые уезжают, и мне они тоже известны, но значительное количество, большее количество, я бы даже сказал, все-таки остается. Потому что они, в общем-то, задним умом, но соображают, что в другой стране они будут чужие. Им надо будет как бы долго туда вживаться. Может быть, через несколько поколений, как говорится, это пройдет. Но на их конкретную долю это будет роль чужака, который обречен, в общем-то, на жизнь внутри своей диаспоры. Тем более, что многие кубинцы, которые уехали, они возвращаются назад как бы для того, чтобы показать, вот какого благосостояния они до какого благосостояния они дошли. Помню, был такой момент, мне это просто бросалось в глаза где-то в 10-х годах, что вот эти вот приезжие кубинцы там надевали себе на шею там золотые цепи. Сейчас я их уже не видел, но тогда это как бы было круто. Вот, снимали себе в аренду машины, ну, в общем, показывали, вот, что они там достигли благополучия, там тусовались на Кубе какой-то период своего отпуска, вот, и после этого возвращались обратно к себе там, ну, допустим, во Флориду или в какое-то, так сказать, там, потому что там много живет кубинцев, или другое какое-то место, и продолжали работать на тех должностях, на которых они, собственно, имеют, ну, конечно, не такого уровня, как коренные американцы. Поэтому само по себе ничего тут удивительного нет, и сказать, что так относится большинство, вот я бы не сказал, потому что мне, как бы, знакомы кубинцы разных слоев общества, там я вообще на Кубе живу не в отеле, а в квартире, это у хозяйки, уже покойная ныне, теперь у ее наследницы, вот, и, в общем-то, весь дом достаточно большой, ну, практически весь дом, я знаю лично, и поэтому, как бы, вот то, что среди этих людей достаточно большой, в общем-то, социальной выборки для контакта одного человека. Большинство оно никуда не уезжает и не собирается этого делать, и вообще себя хорошо чувствует на Кубе. Это, ну, просто вот конкретный факт. Надо сказать, что по моей оценке Кубе и кубинцам вообще свойственен определенный менталитет, который надо учитывать, и который воспитался, я бы сказал так, столетиями. Потому что, ну, где-то начиная с конца 15 века, когда Куба была как бы открыта испанцами и потом ими как бы колонизирована, изначально там население жило, ну, так сказать, своим трудом, там пасло какой-то скот, там что-то выращивало. И когда пришли испанцы, то их в первую очередь заинтересовало на Кубе не какие-то там природные богатства или полезные ископаемые, в общем, это была не совсем еще и та эпоха доиндустриальная, но удобство Гаванской гавани, потому что гавань вот Гаваны, это, ну, такое по размерам гавани как бы узкое бутылочное горлышко, которое затем выливается в такую широкую достаточно и обширную там водную поверхность внутри, да, уже острова. И испанцы это все заприметили и сочли, что это очень удобное место для того, чтобы при дальнейшем освоении Латинской Америки, ее, естественно, ограблении, там золото и все такое прочее, корабли вот этой вот дальнейшей армады, которая направлялась потом с этими грузами в Испанию, они бы собирались именно в Гаване. Вот именно в Гаванской бухте. То есть они приходили со всех уголков Латинской Америки, освоенные, так сказать, испанцами, в Гавану. Ну, поштучно, по одному. Вот там формировался большой караван. И этот большой караван затем отправлялся в Испанию, в первую очередь для того, чтобы, конечно, защититься от пиратов и так далее. То есть такой морской конвой, если угодно. Так вот, в период формирования этого конвоя, который длился, на самом деле, месяцами, потому что тут суда прибывали там по-разному, да, в разном ритме. То, что делали те моряки, которые находились вот там, на месте, они что, пили, гуляли, так сказать, у них, в общем-то, золото в кармане было, монеты, потому что, ну, раз везешь золото, то уж с тобой-то расплачиваются всяко. И поэтому это как бы дало такой мощный толчок развитию Кубы, как бы я назвал, в таком туристическом средневековом исполнении. То есть морякам нужны были развлечения, как следствие все то, что могло их обеспечить, то есть начиная от содержания кабаков, там гнать ром, ром на Кубе очень неплохой, это надо признать, и как бы, так сказать, удовлетворение всех прочих потребностей, да, в частности проституция, будем называть эту вещь своими именами. Она на Кубе, как бы, так сказать, во-первых, сильно выросла, потому что это гораздо более легкий способ зарабатывания денег, чем чего-то там мотыгой тяпать в поле. И, во-вторых, передавалось уже из поколения в поколение, потому что испанцы там пробыли на самом деле долго, ну, практически 4 столетия. Или 5 столетий, да, 5 даже. Вот. И все это время это, в общем-то, развивалось примерно в этом ключе. Поэтому это воспитало определенный менталитет. Тем более, что, кстати, там и коренных жителей осталось достаточно мало. То ли они вымерли, то ли, так сказать... Я не думаю, что испанцы делали какие-то этнические чистки. Но, в общем, короче говоря, их осталось немного. Они еще есть, особенно на востоке Кубы. Но в основном остальные это вот разного рода смеси там креолов, метисов там, и так далее, и так далее. Я в них не очень хорошо разбираюсь, но кубинцы, надо отметить, разбираются очень хорошо. Кто с кем, в какой пропорции смешан, они как-то это все знают. Мне они об этом рассказывали. Я эту систему постичь не мог, так что извините. Поэтому вот этот вот менталитет, даже когда испанское владычество на Кубе кончилось и началось американское, по сути дела трансформировался уже в американский вариант того же самого накатанного сценария. То есть страна заточена под развлечения, для Флориды здесь 90 миль, и это не Америка, то есть тут можно, так сказать, по своим законам жить. Это быстро поняла, например, американская мафия, которая там сразу же имплантировалась и что начала развивать. Ну, естественно, доходные бизнесы. Проституция уже есть, да, ну, казино, например, да, и так далее. Вот все для индустрии вот такой вот развлечений, запрещенных в Америке. То есть в Америке тогда, если помните, был даже и сухой закон, а на Кубе можно было, как говорится, выпивать и закусывать совершенно беспрепятственно. Вот. В общем, все это вот в таком же духе примерно длилось и до конца американского владычества, то есть до кубинской революции, ну, может быть, с одной только единственной поправкой, что, ну, не все же, так сказать, на Кубе только развлечения, американцы там заложили основы монокультуры сахарного тростника. Поскольку сахарный тростник, ну, там, естественно, растет хорошо, это все-таки субтропический климат, а потребитель сахара рядом же, вот Соединенные Штаты, он тоже есть. И поэтому к моменту революции Куба оказалась такой страной с практически монокультурой, выращиваем, я имею в виду монокультурой, то есть сахарный тростник. А все остальное, так сказать, это вот индустрия развлечений всякого рода и все, больше ничего. Поэтому, когда вот этот вот перелом произошел, и Фидель со своими соратниками все попытался вернуть, так сказать, Кубу на какой-то нормальный, не такой откровенный эксплуататорский путь развития, то, естественно, это вызвало, так сказать, проблему, в первую очередь от того, когда Кастро национализировал все иностранные компании, в первую очередь американские. И в первую очередь это касалось как раз вот сахарного тростника, и, по-моему, тогда была такая компания United Fruit, которая сейчас, по-моему, уже даже не существует, но она была большая. И на американском территории, и на кубинской. И вот ее, собственно, в частности, среди прочих национализировали. Откуда, собственно, и родилась вот американская блокада, попытка сначала там захватить Кубу, там, помните, все там провокации в заливе свиней, высадиться туда какими-то контрреволюционерами. Ну и, короче, вот после этого идет длительная история блокады, которая длится, на самом деле, ну, уже свыше 70 лет. Это много. То есть все это время Куба как бы отрезана вот от своего как бы естественного рынка сбыта, как с точки зрения туристов, так и с точки зрения вот поставки своей там сельскохозяйственной этой монопродукции сахарного тростника. И поэтому это санкции, которые длятся вот уже много десятилетий, скоро столетия. Поэтому вот все дальнейшее жизнь, так сказать, на Кубе, она проходила вот под лозунгом вот под этих вот санкций, ну и, естественно, была затруднена. Так что, когда вот далее, так сказать, в своем вопросе пишете о кубинке, которая говорит, что Фидель и Рауль оставили Кубу в нищете, они не оставили Кубу в нищете, они просто оставили ее жить на свои собственные средства. Им помогал Советский Союз, это правда, там развивались и промышленность, и разные производства. Куба, в общем-то, в этом смысле она встала с колен. Но, естественно, это была не такая легкая праздная жизнь, которая обеспечивалась просто доходами богатых туристов, которые там сорят деньгами в казино или там берут себе, так сказать, девушек, так сказать, на выбор. Тем более, что местная мораль, так сказать, традиционная, не католическая, а вот традиционные верования, они, в общем, такому способу зарабатывания денег никак не препятствуют. Вот. Поэтому сравнивать это вот смотря с чем, да, Куба все-таки передвинулась на качество новый этап. Это, во-первых, и она сама стала производить, во всяком случае, то, что она потребляет, да. Ну, экспорт пошел в какие-то другие страны, в частности, в Россию, в Европу. наиболее обильные связи были у Кубы с Европой. И поэтому, ну вот, это, с моей точки зрения, это был вполне нормальный, так сказать, уровень жизни в тех условиях, в которых кубинцы находились. И, в общем-то, большинство населения Кубы, я еще раз хочу сказать, вот они, в общем-то, на месте находятся, они вполне довольны своим жизнью, они, конечно, бухтят, там есть трудности и прочее, их, они всюду есть на самом деле, в любой стране, только разное. Так что вы, где бы вы ни жили, вы это чувствуете и видите. Ну, и не более того, но тем не менее, они оттуда не двигаются. По статистике, сейчас где-то порядка 2-3 миллионов кубинцев живет по разным странам, в том числе и в Соединенных Штатах, достаточное количество в Европе, естественно, в Испании. Тут надо сказать тоже интересный момент, что когда американцы объявили блокаду и вообще режим Кастро, там самый большой бякой, который они только видели, но действительно под боком находится и в Соединенных Штатах не слушается, то они, помимо всего прочего, разрешили как бы кубинцам вот свободно бежать из Соединенных Штатов, из Кубы, для того, чтобы затем осесть в Соединенных Штатах. И типа там кубинский паспорт, вот если ты пересекаешь американскую границу, то вот ты становишься там как бы законным жителем, ну, с кубинским паспортом, естественно, но получаешь там вид на жительство, в общем, без ограничений, потому что ты бежишь от репрессий режима Кастро. Естественно, что многие кубинцы, когда об этом узнали, для них это был определенного рода шанс, знаете, попасть в более богатую страну, там еще начать обладать, так сказать, какими-то правами, и, в общем, не быть изгоем, ну, в том смысле, что тебя сразу же не вышвырнут обратно. И поэтому достаточно большое количество на это повелось. Ну, как повелось, то есть они выбрали такой путь. Кто-то переезжал в Соединенные Штаты там полулегально через третьи страны, кто-то пытался добраться до него морем. Когда добирающихся морем стало достаточно много, то Соединенные Штаты, так сказать, ввели там в действие свою прибрежную охрану. В общем, короче говоря, всех, кто пытался приплыть морем, они заворачивали обратно. Ну, кто-то и просачивался, конечно, но в основном Штаты за это блюли. Потом, в те годы, в первые годы после Кубинской революции, ну, условно скажем, 60-е, 70-е, может быть, 80-е, пока был еще Советский Союз, Куба, в общем-то, у нее была советская система, то есть они, для того, чтобы выехать из страны, надо было иметь визу на выезд. И эти визы давали крайне так скупо. Естественно, они стремились сохранить свое население, поэтому, так сказать, те, кто вырвался, их как бы вот принимали с распростертыми объятиями в США. Потом все время изменилось, вот уже после конца Советского Союза. То есть кубинцы отменили вот эти в себя и выездные визы и сказали, да, пожалуйста, получайте визы или едьте там куда хотите, берите билеты, поезжайте. То есть на сегодняшний день на Кубе таких ограничений на выезд нет. Вопрос в том, кто тебя примет. Потому что Соединенные Штаты, как только об этом, как говорится, узнали, они сразу же ввели для кубинцев визы, которые надо теперь получать в американском посольстве, и они их выдают в количестве 20 тысяч штук в год. То есть нельзя сказать, что прям все кубинцы так прямо могут и ринуться туда. Вот только вот эти 20 тысяч. Ну, процесс этот происходит, кто-то прорывается, конечно, там легально, полулегально, но в общем и целом я бы не сказал, что там ситуация драматическая, что все, так как я ее вижу, просто я в Гаване в основном был, и поэтому американское посольство, кстати, недалеко от меня находится, от того места, где я жил. Вот, поэтому такого драматического какого-то исхода прямо из Кубы, вот так как описывает его ваша подруга кубинка, этого нет. Относительно электричества, вот, в частности, в последнее время, вот пишет Алексей, ее семья и родственники остаются без электричества более 14 часов в день и очень страдают из-за этого. Ну вот на моей памяти, вот последний раз, когда я был на Кубе, электричество действительно отключали несколько раз, раза три за те две недели, которые я там пробовал. По-разному, где-то от получаса до полутора часов, вот на такие сроки. Самое неудобное было то, что это было не программировано, а это как-то вот так вот раз произошло и все. Но с другой стороны, я, как говорится, вот помню, как я на даче переживал отключение электричества, которое находится здесь, под Москвой, там, 40 километров. И там, где отключение электричества бывали, в общем-то, чаще, чем на Кубе. Вот как-то так. Парадокс такой. И, кстати, на более длительные сроки. Поэтому сказать, что это прямо драматически нарушает всю жизнь, насколько это по 14 часов, я не знаю. Наверное, в каких-то районах это действительно есть, но это не происходит внезапно. То есть в этом случае, так сказать, у них есть программируемое какое-то отключение электричества, они об этом извещают заранее, то есть это не спонтанное действие, а вот в какую-то программу вложено, исходя из, естественно, необходимости экономии энергии, потому что с энергией на Кубе все непросто. Действительно, там гидроэлектростанции не построишь, но вот они сейчас у китайцев там берут там всякие эти поля солнечные, но это с этими солнечными батареями, но это тоже довольно, хотя в общем-то на Кубе достаточно хорошее солнце, ну во всяком случае в определенные сезоны, но в общем это такой поставка энергии очень такая нерегулярная, нестабильная, потому что ее трудно накапливать, ну в общем, короче говоря, тут много причин. Я себе иногда задавал этот вопрос, не находя на него ответа, почему бы на Кубе не построить, например, атомную электростанцию. Наверное, вот в этом смысле она была бы для нее таким интересным решением. Но, наверное, это, скорее всего, штука дорогая, поэтому просто кубинские власти на это не решаются. Что еще? Да, вот вы пишете, власти строят отели и обогащаются, а народ в нищете. Отели действительно строятся, но они строятся в основном там совместными предприятиями. То есть, иначе говоря, приходит какой-то инвестор, это или китайцы, или европейцы, есть и европейские, и китайские, так сказать, отели там на Кубе. И они как бы совместно там с кубинским правительством, то предоставляет как бы землю, территорию, те вкладываются деньгами, естественно, в то, чтобы возвести вот это сооружение. Они их строят. Ну, строят, естественно, для кого? Для туристов. Эти туристы что? Это доход для того, чтобы бюджеты Кубы. Так что то, что власти за этот счет обогащаются, вот это вот очень спорный тезис, чтобы не сказать несоответствующей действительности. Обогащается, ну обогащается, получает от этого какой-то доход, да, государство. Естественно, это все тратится на экономику Кубы, то есть это никто как бы не тупикует где-то за границей, как у нас это делали в свое время олигархи, да, так сказать, где-то здесь так сказать, наворовал, там поставил, там что-то вложил, там купил себе клуб какой-нибудь заграничный или еще куда-то деньги вложил. Вот такого на Кубе все-таки нет. То есть эти деньги, которые тратятся внутри страны. Поэтому я не думаю, что вот тот тезис, который выдвинул, это ваш знакомый, он соответствует действительности. Нет прав и свобод человека, это продолжение вопроса. Если что скажешь не так, могут посадить на 15 лет. Ну, вот за то, чтобы сказал не так, и тебе сразу на 15 лет посадили, такого, конечно, нет. Это надо что-то сделать. И, в общем-то, долбить достаточно упорно в эту точку для того, чтобы заработать себе пятнашку. Потому что, ну, есть разного рода диссиденты, в том числе и вот тех, которых у нас в свое время называли грантоедами, которые, естественно, получают какую-то поддержку из-за рубежа и за то, что они вот действуют именно так на Кубе. И поэтому я думаю, что в каких-то крайних случаях это доходит и до, так сказать, 15 лет. Но это надо просто очень для этого постараться. Средний кубинец, короче говоря, это не делает. Он живет себе нормально в тех условиях, которые есть, и чувствует себя вполне уютно, не затравленно. Как-то. Тем более, что там система в основном унаследована от Советского Союза, то есть когда государство осуществляет определенный патернализм в отношении своих граждан, то есть не допускает, чтобы они там чрезмерно беднели или жили там в трущобах или еще чего-то. Так что, ну вот, этот процесс все-таки происходит. И то, что вы пишете как резюме, что ситуация такова, что кубинцы пытаются сбежать кто куда, ну это не так. Я знаю очень многих кубинцев, некоторых кубинцев своих знакомых, которые действительно переехали. Некоторые переехали в Испанию, некоторые переехали в Соединенные Штаты. С теми, которые в Соединенные Штаты, я больше мне общаться не доводилось, а вот тех, кто живет в Испании, я как-то навестил несколько лет назад, я как раз ездил там на машине. по Франции, ну и заехал туда в Испанию, они приглашали. Я посмотрел, да, они живут вполне прилично, но и работают как лошади. Вот. Естественно, не на самом престижном месте, ну, то, что позволяет зарабатывать, их это устраивает, ну, хорошо. Ну, они приезжают время от времени на Кубу, так сказать, как бы вот, и увидеть родственников, ну, и как бы похвалиться, что ли, своим достатком, можно сказать и так, но это не носит какого-то драматического характера, понимаете, вот я вырвался из Кубы, вот я прорвался сюда, они выехали, так сказать, вполне легально, спокойно, получили в свое время там визу, ну, испанскую визу, ну, естественно, поскольку Куба испаноязычная страна, то в Испании им легче. Нельзя сказать, что Испания принимает прям всех подряд, они каким-то образом там этот вопрос разрешили. И, по сути дела, работают на предприятии, ну, муж, во всяком случае, работает на предприятии, которое основано бывшими кубинцами уже, ну, или не бывшими кубинцами, как таковыми. Поэтому вот это фактически такая же диаспора, но только в Испании, а не в Соединенных Штатах. Допускаете ли вы продолжение вопроса, что не большинство кубинцев поддерживают свою власть? Вы знаете, я допускаю это, что... Вернее, как? Вот сказать, что не большинство, я не могу. Потому что если бы власть поддерживалась явным меньшинством, ситуация в стране была другая. Я уже как бы проходил и через те, и через другие страны, которые находились в критическом таком положении. На Кубе это явно не так. То есть, вот есть слой бухчащей интеллигенции, как я ее называю, но подавляющее большинство кубинцев, я с этим не согласен, что большинство не поддерживает власть. Тем более далеко не большинство. Миллионы кубинцев уехали и проживают за границей. Вообще это не только кубинский феномен. Он характерен для очень многих стран. Ну, например, Филиппины, я о них скажу еще попозже чуть. Но, ну что говорить, вот, например, армяне. Три четверти армян этнических, они живут за рубежом. Вот как-то так. Вот почему они не живут в Армении, ну вот спросите армян. Но это не является каким-то нонсенсом, который вообще там вот не существует в мировой практике. Что, так сказать, кубинцы уезжают с Кубы. Разные люди уезжают со своих стран, из Прибалтики, вот этой вот теперь приникшей к лону демократии, народ валит, так сказать, только так, и если в процентном отношении смотреть, то есть на Кубе все-таки 10 миллионов, а там в Прибалтике эти страны по миллиону, то там точно такая же иммиграция при всех радостях и свободах. Те же литовцы там едут, там, допустим, домохозяйничать или что-то убирать там в Англию, ну, кто куда, у каждого там свое какое-то направление. Поэтому это не какой-то исключительный феномен, что несколько миллионов кубинцев там уехали и приезжают за границу. И дальше вы пишете, на ум приходит Швеция, европейская страна, тоже населением 10 миллионов, как и Куба, но оттуда не уехали миллионы шведов, как кубинцев с Кубы. Я понимаю, что сравнение может и некорректное, но просто сам факт говорит о том, что недовольных на Кубе больше, чем в Швеции, скажем. Вполне возможно. Ну, шведы еще и, надо, кстати, признать, что это все-таки люди со своим языком, поэтому выезжать могут только те, кто как бы освоил какие-то другие языки. И если, в общем, человек настроен на то, чтобы жить в стране, то ему большого стимула на этот счет нет. Они все, наверное, в той или иной степени что-то понимают по-английски, но, так сказать, далеко не все вот так вот прямо взяли, там, поднялись, поехали, там, например, в Соединенные Штаты, потому что им на месте, в общем, в своей ситуации вполне комфортно. Как, впрочем, и кубинцам на Кубе. Но если уж говорить на чистоту, то надо сравнивать все-таки со сравнимым. Вот я это много говорил своим вот кубинским знакомым, в частности, относящимся к той же кубинской интеллигенции бухтящей, которые вот как раз приводили похожие примеры, вот там те живут, там другие живут, столько зарабатывают и так далее. Я говорю, вы сравниваете со сравнимым. Вот для Кубы есть уникальный пример. Есть страна, как бы, которая прошла, в общем-то, тем же путем, что и Куба, но на ней не было революции типа Фиделя Кастро, а она жила своим, так сказать, нормальным капиталистическим путем. Это Филиппины. Они, кстати, находятся почти на противоположном конце, или, может, даже на противоположном конце земного шара, но это тоже остров, точнее говоря, не один, а там группа островов, но на Кубе тоже там несколько острова есть, там самой материковой основной части Кубы. И они вот тоже оказались примерно в то же самое время, даже в то же самое время, по результатам войны в Испании под американским владычеством. Ну и потом после этого вот развивались чисто по капиталистическому пути. Ну там какое-то время заходили к ним японцы, когда была Вторая мировая война, но потом дальше все продолжалось по американской стезе. Вот я говорю, если сравнить одно с другим, а я был на Филиппинах и, как говорится, хорошо знаю Кубу, то контраст бросается в глаза. То есть да, на Филиппинах вот как бы никаких переворотов не было, и вроде все товары в достатке. Так сказать, супермаркеты, магазины и так далее. Просто далеко не все имеют возможность им пользоваться, потому что там количество нищих и бедняков, ну, какое-то феерическое. Вот я, картинка, которая не выходит у меня из памяти, я жил там на Филиппинах в отеле, который находится на берегу моря и недалеко от американского посольства. То есть просто практически соседняя территория. Просто так получилось, я не выбирал это специально. Ну, иногда я выходил погулять там по этой набережной мимо американского посольства там, и прочее. Кстати, американское посольство там охраняется так, как будто его сейчас готовится кто-то взять с налету. В общем, американцы как-то традиционно этого побаиваются, видимо, знают за что. Ну, ладно, это отдельная история. Ну вот, и гуляю как-то вечером по тротуару. Потому, ну, народ достаточно много. И вот я вижу, поток людей передо мной так расходится, как бы, и обходит какой-то островок внутри себя. И я, значит, подхожу к этому островку, и что я вижу? Прямо на тротуаре расселена циновка. На ней сидит семья, смотрит телевизор. То есть каким-то образом там он подключен к электросети, я даже не успел сообразить, каким. Вот. Чего-то там едят из мисок. Это нормальный семейный вечер. То есть они живут вот просто под открытым небом. Вот прям так. Погода позволяет. Ну, во всяком случае, в тот сезон, когда я был, но это было, кстати, зима. По нашим меркам. Ну, там, естественно, субтропики, там тепло. Вот, собственно, я массу людей, так сказать, видел, массу, тоже вокруг этой гостиницы, которые, например, ну, там спят на газоне, да, или там на парапете газона, а вот к руке у них там пристегнут там каким-то или привязан там мотоцикл. Почему? Потому что живут они вот тут вот на газоне, а на мотоцикле там или мопеде они ездят там доставщики товаров или что-то в этом духе, вот таким образом зарабатывают себе на жизнь. Про бидонвили там, вот я до этого о бидонвилях имел очень приблизительное представление, так, по телепортажам. А там я увидел их воочию, то есть, когда многоэтажные, как бы, конструкции из коробок, так сказать, поставлены друг на друга, ну, или из железных, или еще что-то, и там просто живут люди. Вообще, вот по филиппинским меркам, как я заметил, это впечатление от Манилы, столицы, да? Если у тебя есть картонный ящик достаточно большой, в котором ты можешь там поместиться, то у тебя уже нормальное жилье, в общем-то, в котором можно жить. Вот такого на Кубе нет. Я уж не говорю там про особенности медицинского обслуживания и прочего, но вот если сравнивать со сравнимым, то надо равнять все. Да? Не то, что тебе там не дают чего-то сказать, на Филиппинах тоже тебе не дадут ничего лишнего сказать. Там как бы на этот счет нравы вполне дикие. Вот. Но, так сказать, вот расслоение населения, как бы, и вообще то, как живет средний класс там, средний класс сям, ну, видно, что, в общем-то, Куба от того, что у него произошла революция, не только ничего не проиграла, но даже выиграла. Поэтому вот это вот сравнение, я думаю, это, конечно, надо увидеть собственными глазами. Понимаете, я думаю, что то, что я описал, во-первых, это не все, а во-вторых, не все картинки, как говорится, может быть, я и вспомнил сейчас, но контраст очень, очень сильный. И когда я рассказывал это кубинцам, вот тем самым бухтящим, они этого откровенно не понимали. Они хотят себя сравнивать, ну, с чем-то вот там, вот в Соединенных Штатах, например, чтобы там зарплата была вот такая, как в США, но при этом они работают так, как они работают на Кубе. На Кубе они работают, в общем-то, не сильно интенсивно. Ну, вот это наследие того менталитета, который воспитался в течение столетий. То есть они, прямо скажем, не трудоголики. Вот это то, что можно сказать точно. Поэтому я думаю, что каждый желающий может как бы поехать на Кубу, это посмотреть и увидеть своими глазами. По сравнению, там, допустим, с Соединенными Штатами или какими-то прочими странами, которые находятся на ином уровне развития, наверное, это представляет собой некий контраст. Я там был достаточно часто и долго в совокупности, вот, и мне, в общем, страна нравилась. Поэтому я вот просто свидетельствую о том, что и как там происходит в моей оценке.